«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне кандидат в президенты Владимир Путин опубликовал в прессе вторую статью из разряда тех, что лягут в основу его предвыборной программы «Россия. Национальный вопрос». Ее темой стала межнациональная политика в России. Путин, во-первых, замечает, что попытка построить моноэтническое государство – это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. В то же время премьер предлагает ужесточить миграционную политику, ввести уголовную ответственность за нарушение миграционных правил и норм регистрации, а также со следующего года сделать обязательным для приобретения или продления миграционного статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам государства и права. Это просто анекдот, а член правительственной комиссии по миграционной политике Лидия Графова прокомментировала в прессе предложение премьера о введении уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства. По словам Лидии Графовой, если сравнивать это предложение с нормами, действующими сегодня в отношении внешних мигрантов, то нарушителю регистрационных правил с российским паспортом, видимо, будет грозить депортация на родину, то есть на российский же Северный Кавказ. По мнению специалистов, ксенофобия у нас в основном существует не в отношении бедных таджиков, а в отношении кавказцев, наших же российских граждан. В целом же данное предложение – это посягательство на свободу передвижения российских граждан, право на которое записано в Конституции Российской Федерации. О том, нарушают ли инициативу премьера Владимира Путина право граждан России на свободу передвижения, мы сегодня беседуем с Лидией Графовой, председателем Фонда переселенческих организаций, Максимом Мищенко, членом Общественной палаты, лидером движения «Россия молодая», он находится в нашей студии, Вячеславом Поставниным, бывшим заместителем директора ФМС России, и Анатолием Вишневским, директором Института демографии Высшей школы экономики. Первый вопрос Лидии Графовой. Добрый вечер, Лидия Ивановна.
Добрый вечер.
Что побудило вас и насторожило, побудило так остро отреагировать на статью Владимира Путина в независимой газете «Россия. Национальный вопрос»?
Ну, это мнение, я, по-моему, выражаю всех экспертов, которых поразила такая чисто популистская направленность того, что станет программой. Наша миграционная политика настолько хромает, и хромает как раз жестокостью неоправданной, которая мешает интеграции, которая порождает коррупцию. А тут говорится на потребу самой, что и на есть, такой ксенофобской, больной ксенофобии нашей электоральной массе, говорят вещи, которые понравятся электорату, но пользы государству не принесут. Я уж не говорю о нарушении прав человека. Путается все на свете. Внешняя миграция, внутренняя миграция. Говорят какие-то заоблачные вещи, что вот только уровень образования может нам помочь минимизировать миграционные потоки. Не говорится самое главное, простите. Да, я член правительственной комиссии. Вот уже год уже мы разрабатываем новую концепцию миграционной политики России. Это поразительно. 21-й год бушует стихия миграции на наших просторах, а миграционной политики концепции не существует. Так вот, в этой концепции было сказано наконец-то, ее возглавляет Кузьминов, директор вышки, и столько мы ее обсуждали, что мигранты нужны, и чем больше, тем лучше, иначе Россия захереет. В конце концов, Россия потеряет свою безбрежность, потому что некому будет охранять наши границы, не говоря уже о развитии экономики, и обеднеет буквально каждый россиянин. Вот было однозначно сказано, жевали. Вот сейчас мы должны были бы ее принять, и вдруг выступает, в общем-то, конечно, тот человек, который будет нашим президентом, и говорит все наоборот. Он говорит о минимизации потоков миграционных. Он говорит все наоборот. И повторяю, вообще сама идея уголовной ответственности для наших внутренних российских мигрантов, которые нарушили регистрацию, это фантастика. Во-первых, это нереально. Простите, что на Луну мы их будем вообще... о чем говорить? Это, конечно, понимаете, миграционная политика всегда находится на такой горячей линии фронта. Вот сейчас начинается... Вот это вот ужесточение. Вот чего мы боимся? Что сейчас все так боятся, что вот выборы предрешены, что будет ужесточение, закручивание гаек. Так вот оно явное, просматривается направленность в том, ну, лакмусная бумажка всего, что происходит в России, это миграционная политика. Вот вам, пожалуйста. И вся концепция куда-то делась, и все заявления Шувалова, который возглавляет правительственную комиссию по миграционной политике, что нам нужны миллионы мигрантов. Как это сопоставимо вот с этими... Простите, такими бытовыми, какими-то обывательскими формулировками, которые находятся в этой программе, по которой нам жить.
Вопрос Вячеславу Александровичу Поставнину. Как по-вашему, Вячеслав Александрович, может ли ужесточение миграционной политики в том изложении, которое представил Владимир Путин, посеять конфронтацию в российском обществе?
Ну, я постараюсь несколько по-другому ответить, если вы не возражаете. Вот, коснувшись, прежде всего, самой статьи. Вот на что я обратил внимание? Ну, с одной стороны, все-таки я считаю, что озабоченность совершенно справедливая, то, что у нас межнациональные отношения достигли уже, собственно говоря, такого градуса напряжения, что, может быть, как бы там точка кипения была пройдена. И, как ни странно, да, между, собственно говоря, гражданами самого государства, прежде всего, а не российскими гражданами и мигрантами. И поэтому здесь, в этом плане, это может она и своевременно, то есть обратить надо внимание на это. Но... Меня поражает, вернее, удивило, что, с одной стороны, там есть такой тезис, что межнациональные отношения – это очень тонкая, чувствительная сфера, да, надо очень тонко здесь работать, выверенно и так далее, да. И тут же, так сказать, да, в качестве инструмента или там меры предлагается уголовная ответственность за нарушение паспортного режима. Ну, какая же здесь тонкая работа-то? Это называется полицейской дубинкой по голове прям, да? Вот, мне кажется, это неправильно, потому что я считаю, что с помощью регистрации наладить дружбу народов, ну, невозможно вообще. Это, конечно, неправильно, на мой взгляд. И потом, совершенно очевидно, что здесь вот вообще причины этих миграционных потоков, там, будь то внешние, будь то внутренние, они больше, так сказать, такого цивилизационного характера, исторического характера, там, да? Ну, ни в коем случае не полицейскими функциями, здесь полицейскими дубинками, свистком решать эту проблему. Вот, на мой взгляд, в этом самое главное. И опять же, проблем много поставлено, да, они все существуют, и надо управлять миграцией, надо межнациональные проблемы решать, да, межконфессиональные проблемы, да, везде эти напряженности существуют. Ну, не сказано, что надо делать, только одно, да, создать какой-то, так сказать, коллегиальный орган, тоже непонятно, что за коллегиальный орган у нас есть, вот есть уже, Лидия Ивановна совершенно справедливо говорила, есть комиссия по, правительственная комиссия по миграции, возглавляет ее первый вице-премьер, и уже несколько лет она существует, и что толку? Вот, это первое. Вторая мера конкретно, это вот норма, да, уголовной ответственности. Все. Ну, на мой взгляд, мы возвращаемся в 35-й год, когда была, собственно говоря, введена регистрация, прописка тогда и паспортный режим. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. В 21 веке надо решать эту проблему не методами 35-го года прошлого века, а совершенно на иных там технологических, современных способах можно решить этот вопрос регистрации. Вот не так представляется.
Вопрос Максима Мищенко. Как, по-вашему, есть ли противоречие в том, что Владимир Путин, с одной стороны, предостерегает от повторения плачевного опыта, приведшего к распаду СССР, а с другой стороны, в еще больших масштабах его же пропагандирует?
Противоречия в статье никакого я не вижу. Мне, конечно, я не могу не отреагировать на то, что сказали наши собеседники, и Лидия Графова, и Вячеслав Подставнин. Мне, конечно, то есть я слушал, и мы переглядывались и улыбались, потому что, конечно же, люди, то есть, которые, с одной стороны, да, бывший чиновник, заместитель директора Федеральной миграционной службы, говорит о том же, как же так, и, то есть служба, которая должна на самом деле охранять права граждан нашей страны на труд, на то, чтобы, в общем-то, их соблюдались, их экономические интересы соблюдались, говорит о том, что как же так, в общем-то, у меня просто возникает вопрос, не уволили ли господина Подставнина за то, что он там крышевал московские стройки и нелегальные трудовые ресурсы, которые работают на этих стройках, вот, и Лидия Графова, да, человек, который обслуживает эти потоки, вот, люди, эти члены, эти чиновники, эти члены правительственной комиссии привыкли наблюдать за миграционными потоками со стороны, понимаете, из окон своих бронированных автомобилей, и, в общем-то, для них люди приезжие, это люди, то есть это прежде всего там кухня, да, таджикская, узбекская, вкусная, вкусный плов и так далее. А те люди, которые сталкиваются реально каждый день в подъездах, в метро, с группами кавказской молодежи, которые танцуют лезгинку на Манежной площади, с группами в Подмосковье таджиков, которые перемещаются кучками, предлагая там свою рабочую силу, и зачастую, в том числе занимаясь преступностью, у нас есть этническая преступность, понимаете, эти люди рассуждают о том, что Владимир Владимирович там каким-то образом выразил не так свою мысль. Мое впечатление от статьи, да, конечно, ну, во-первых, этот вопрос... Любой политик до Путина всегда избегал этого вопроса. То есть я, работая в Государственной Думе, сталкивался очень часто попытка постоянно уйти от темы. И Путин взялся за эту тему. На мой взгляд, он прошел по канату. То есть, по сути дела, это канат, который висит над пропастью, но это и задача национального лидера пройти по этому канату, не свалиться в сторону национализма буржуазного, да, как говорит, нацизма, не свалиться в сторону полнейшего анархизма, потому что обслуживание миграционных потоков, над которым занимается госпожа Графова, на самом деле это обслуживание финансовых потоков, которые приходят на данную конкретную территорию и привозят, и которым не нужно местное население. Зачем нам местные люди, москвичи, если можно привезти с собой из Турции рабочих, которые построят мост, если можно привезти с тобой из Таджикистана, потом их просто выгнать, как собак, на Красную площадь в новогоднюю ночь и привести новых. То есть, понимаете, это обслуживание на самом деле бизнес-интересов конкретных структур. Но при этом мы понимаем, что население, то есть права населения ущемляются. И, на мой взгляд, Путин, сработав филигранно, он действительно как канатоходец в своей статье прошел. Но мы об этом еще поговорим. Я на самом деле считаю, что статья очень правильная, и в нем воплотились те труды Льва Гумилева, которые я лично видел в его книгах «От Руси к России», «Ветна Генеса биосфера земли», «Русь и Великая степь». То есть это тот подход, когда русский народ является центральным звеном, и вокруг него он себя не противопоставляет, а он закручивает вокруг себя многие народы и многие национальности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 46, абонент «Радио Свобода». О том, нарушает ли инициативу премьера Владимира Путина право граждан России на свободу передвижения, об этом беседует Лидия Графова, председатель фонда переселенческих организаций, Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы России. Они у нас на прямой телефонной связи. И Максим Мищенко, член общественной палаты, лидер движения «Россия молодая». Он находится в нашей студии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что статью Владимира Путина «Россия. Национальный вопрос» обсуждаем с Лидией Графовой, Вячеславом Поставниным и Максимом Мищенко. Вопрос Лидии Графовой. В чем вы видите, чем объясняете живучесть мифа об этнической преступности, о которой вновь сказал Максим Мищенко?
Ну, простите, я хотела прежде всего поблагодарить за комплименты, которые были сказаны господином Мищенко в адрес господина Поставнина и мой, что мы обслуживаем бизнес. Я хотела бы сказать, что Вячеслав Поставнин был тем заместителем, который, по признанию всех экспертов, которые глубоко знают миграцию, в 2006 году сделал так называемую миграционную революцию. Она состояла, и, собственно, на этом он, собственно, и свою чиновничью карьеру закончил. Он сейчас возглавляет общественный фонд «Миграция. 21 век». А революция состояла в том, что была как раз либерализована миграционная политика, и это была реальная борьба с нелегальной миграцией. 4 миллиона нелегальных мигрантов были введены в правовое поле. 4 миллиона, понимаете? Вот. Но бороться с коррупцией, это известно по истории, это всегда опасно для тех, кто берет на себя такую отважную роль. Вот. Он сам ушел, его никто не увольнял. Так. Что касается меня, то вы говорите, я председатель фонда. Это называется Всероссийское общественное движение «Содействие мигрантам и их объединением. Форум переселенческих организаций». Так случилось, что я журналист, у которой вообще нет автомобиля, тем более бронирован. Я вот 21 год занимаюсь миграцией, и, конечно, в общем, знаете, много судеб прошло через жизнь. И моя идея, что мигранты спасут Россию. Тем более речь идет о наших соотечественниках, которые едут для того, чтобы жить, работать. В основном, между прочим, те, которые на постоянное переезжают жительство, это наши, они возвращаются на историческую родину, и как их принимает в своих холодных объятиях Россия, это страшно сказать. И речь идет об интеграции, там вот, кстати, этим заканчивается статья, так вот, как относится к своим русским, возвращающимся в Россию, это страх. По 10 лет человек, возвращающийся на историческую родину, не может получить гражданство российское, которое ему от рода, между прочим, положено. Так вот, все эти загогулины нашего миграционного законодательства, они направлены на то, чтобы обслуживать коррупцию. Потому что любой запрет, это, конечно, понятно, каким образом его обойти. Вот. Что касается, вы спросили об этнической преступности.
Да, живучести этого мифа.
Да, ну, знаете, вокруг мигрантов очень много мифов. Я думаю, что вот вы там открыли, по-моему, звонки, я думаю, антимиграционные выступления господина Мищенко, который так хорошо знает мигрантов, в отличие от меня, у которой дома живут мигранты, простите, да, и наше общественное движение 200 тысяч в 2000 году включало, да, мы помогали и строить компактное поселение, и создавать производство, вот. Понимаете, я знаю, как живучи эти мифы. Вот это первый посыл, который заявил господин Мищенко, это то, что нас не интересует работа российских жителей, да, россиян, а мы, так сказать, им мешаем. Вот этот миф, миф, что они занимают нашу работу, они возят наши якобы деньги, в то время как Рамадановский, директор ФМС, много раз озвучивал, что на каждый заработанный, увезенный рубль они забирают наши деньги, они увозят наши деньги, это тоже такой живучий миф. Так вот, Рамадановский говорил, каждый рубль, он говорил слово доллар, каждый доллар увезенный, 6 долларов остается в нашей экономике. 7, 10 и даже 12% ВВП создают мигранты. Это один миф. Второй миф, ну, понимаете, этническая преступность. Ну, я не знаю, там вроде бы создавались даже какие-то специальные подразделения ВВД. Ну, это существует, конечно, это страшная опасность. Но, извините, ведь вот уже говорил господин Поставнин, что у нас ксенофобия в основном-то относится к нашим российским, северокавказским, жителям Северного Кавказа. Это вот они же, они вот те самые, я повторюсь, то, что я уже говорила в других интервью, не таджики в основном создают эти вот самые этнические группировки. Ну, что же делать? Вот этому способствует, простите, крышуют наши чиновники, эти этнические группы. То, что сейчас, когда проблема интеграции стала какой-то новостью для России, повторяю, 21 год бушует миграция. Так вот, как мы можем интегрировать людей, когда мы им не даем легального статуса, когда наше миграционное законодательство, оно может быть само по себе законы-то и неплохие, но они обвешаны таким количеством ведомственных инструкций, которые загоняют человека в угол, из которого в тупик, из которого без взятки не выберешься. И то, что у нас нелегальная миграция, ну, тут разные цифры говорится, говорятся, то, что их действительно как рабов используют, а потом выталкивают на улицу. И сколько наши правозащитные организации пытались довести до суда вот эти вот криминальные группировки, которые грабят этих мигрантов и потом их голыми, нищим выталкивают на улицу, просить, куда им идти. Понимаете, не удалось добиться уголовного дела по этим фирмам, которые известны, которые на глазах у миграционной службы у всех творят свои совершенно подлые антигосударственные дела. И вот сейчас интеграция. Федеральная миграционная служба делает упор на работу с диаспорой. Ну, простите, ведь диаспора-то очень часто, вместо того, чтобы помогать землякам, очень многие, они криминализированы. Приезжает человек, да, он действительно приезжает из нашей бывшей родной Братской Республики, он не знает языка, он бросается к родным своим землякам. А эти земляки очень часто их хватают в сети, понимаете, продают. Вот просто буквально продают. Поэтому делать ставку в интеграции именно прежде всего на диаспоры, абсолютно игнорировать деятельность общественных организаций, в частности правозащитных, это плодить вот тот самый криминалитет. Существует еще огромное количество мифов в отношении мигрантов, что они там и заразу привозят, и все. Но очень часто они приезжают совершенно здоровыми, очень быстро. Их здесь заражают. Ну, а живут-то они в каких условиях? Вообще, про какую интеграцию, про какую борьбу с криминальностью, там, этнической какой-то преступности, когда мы, Россия имеет рабов, Россия использует рабский труд. Я уверена, что господин Мищенко получит большое количество одобряющих звонков, потому что ксенофобия... У нас очень, ну, это такая зараза, с которой у нас очень плохо борется. И это ужасно, что, ну, в той статье, которую, ну, это часть программы, которая обсуждает вот эти вот настроения, которые способствуют и этнической преступности, и нелегальной миграции, что эти настроения будут взбадриваться, взбиваются, понимаете? Это очень опасно.
У Максима Мищенко вопрос к вам. Слово Максиму.
Да, по поводу мифов. У меня на самом деле, давайте попробуем их развенчать. Вы говорите про ВВП и про то, что миграция дает огромный прирост ВВП и сальдо положительно у нас. Но давайте реально посмотрим на ситуацию. В Москве мы уже давно не можем увидеть дворника, который приехал из там, Рязанской области, как это было раньше, либо из Тверской. Как правило, это люди... Ну, то есть из Таджикистана, Узбекистана. Причем, кстати, и все эти люди имеют российские паспорта. Они не говорят по-русски, но в их паспорте написано «гражданин Российской Федерации». Паспорт этот выдан в той же самой Тверской области, в Челябинской. Так вот, экономика этого процесса. Каждый таджик получает примерно заработную плату 10-12 тысяч рублей. С бюджета Москвы на него выделяется 30 тысяч рублей в месяц.
Давайте куда прервемся, куда Максим, на краткие новости. У нас Лидия Графова, Вячеслав Постамнин, Максим Мищенко.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому будет отказано в регистрации кандидатом в президенты России. Как сообщил сегодня секретарь Центра избиркома Николай Конкин, соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании ведомства в конце текущей недели. Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве приглашены сегодня вечером в столичную мэрию для обсуждения условий проведения мероприятия. В Петербурге во вторник суд санкционировал арест полицейского, признавшегося в избиении подозреваемого в грабеже подростка. Как сообщили в Следственном комитете, обвинение участковому Денису Иванову пока не предъявлено, он заключен под стражу на 2 месяца. Верховный суд России смягчил на 2 месяца приговор Аслану Черкесову, осужденному за убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова, к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Парламентская оппозиция внесла в Государственную Думу России проект постановления о недоверии главе Центризбиркома Владимиру Чурову. Минский городской суд сегодня отказался освободить правозащитника Олеся Беляцкого, несмотря на возмещение им причиненного ущерба. Беляцкий на заседании не присутствовал. Российское общество «Синие ведерки» намерено стать общественной организацией. Как сообщил сегодня в своем блоге координатор движения Петр Шкуматов, процесс регистрации организации начнется на следующей неделе и займет около 2 месяцев. Закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи будет подписан президентом Франции в течение 2 недель. Об этом объявила канцелярия Николя Саркози. На борту затонувшего у западного побережья Италии круизного лайнера «Коста Конкордия» сегодня найдено тело еще одной жертвы катастрофы. Число погибших составляет 16.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что статью Владимира Путина «Россия и национальный вопрос» обсуждаем с Лидией Графовой, Вячеславом Поставниным и Максимом Мищенко. Вопрос Вячеславу Поставнину. Как вы считаете, носит ли процесс миграции объективный характер или, как утверждает Максим Мищенко, во многом искусственно спровоцированный?
Ну, конечно, он носит такой всемирный характер. Знаете, я, помимо всего прочего, являюсь руководителем секретариата сети Мирпал, которая объединяет все страны СНГ у нас, и она создана нашим правительством совместно со Всемирным банком. Вот, эти процессы нам есть возможность посмотреть по всему миру. Сейчас вообще примерно 1 миллиард населения пришло в движение. И люди ездят не только, как раньше, там, скажем, из бедных стран в богатые. Идут из богатых в богатые, из Европы в Америку, из Америки в Европу, из Америки в Китай, из Китая, в общем... Потоки разнонаправлены, уже нет такого, так сказать, понимания. Да, от нас уезжает очень много граждан, кстати говоря, в более худшие страны и условия. Вот это вот, как бы, знаете, второе великое переселение народов. Поэтому вот к этому надо относиться. Особенно интернет, который сейчас появился, да, это такой до конца неизученный фактор, который является таким мощным катализатором миграционных процессов. Вот, поэтому упрощать эту ситуацию, как делает господин Мищенко, конечно, нельзя. Вы знаете, проблем достаточно много, и он сослался на Гумилева, кстати, тоже мой любимый писатель. Да, и, кстати говоря, тоже удивительно, что он приватизировал право там определять, кто больше любит Россию, а кто меньше. Там, это еще вопрос большой, кто ее любит больше, кто меньше, кто для нее сделал больше или меньше. Ну, так вот, знаете, вот взаимоотношения этносов даже, скажем, да, которые соседствуют, достаточно проблематичный вопрос. Достаточно взять в качестве примера, например, Англию и Ирландию, которые воюют на протяжении уже там 600 лет и никак не могут успокоиться. Взять басков в Испании, да. Поэтому вопрос вот проживания на одной территории нескольких этносов, это всегда проблематичный вопрос. Он очень тонкий. Здесь я согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, что это сложный вопрос. Но я еще раз хотел подчеркнуть, да, вся проблема в том, что нам надо вырабатывать свои собственные механизмы. Действительно, русская православная цивилизация отличается от других цивилизаций. Действительно, мы цивилизация, которая полиэтничная. Здесь я с ним полностью согласен. Вот, в отличие от других, так создавалась русская, великорусская там, нация. Там, ведь даже нация, собственно, понятие нация, оно у нас появилось-то буквально в конце 19 века, в отличие от Европы, завезенной, кстати, из Европы. Но я хочу сказать о другом. Все вот эти методы, нам так нужны новые институты, инструменты, которые бы смогли удержать дать возможность развиваться дальше нашей русской православной цивилизации. Я тоже считаю, что нет никакой другой, так сказать, альтернативы русской культурной идентичности. Но еще раз говорю, настало время обновлять институты и инструментарий, который позволял бы эти процессы удержать от того, чтобы они не взорвали изнутри нашу цивилизацию и наше государство. Собственно говоря, наше государство и цивилизация практически в одних границах находилась всегда. Вот. И даже я могу сказать, на мой взгляд, что Российская империя, что Советский Союз, что сейчас вот ЕЭП, что Евразийский Союз, это, собственно говоря, форма существования нашей цивилизации и вот русской государственности. Мы не сможем существовать в других как бы ипостасях. Здесь даже вот, это, собственно, касается любых имперских, так сказать, вот таких вот государств. Даже взять Великобританию. Диккенс говорил, что не надо отнимать там у англичан, так сказать, вот ощущение принадлежности к Великой империи, потому что и улицы не так кривые и не так грязные. Вообще жить как-то более приятно. И также для нас, вообще, так сказать, вот такое вот огромное государство, это часть нашего русского менталитета. Так что здесь хорошо. Но я вернусь к инструментам, да. Вот, к сожалению, вот все, что у нас сейчас делается, перечислено, это, собственно говоря, мы заимствовали с Запада. И экзамены по языку, и бальная система, там, да, и высококвалифицированные специалисты. Там. Все это взято оттуда и как бы так прикручено, приверчено наспех к нашим, так сказать, условиям. Но среда у нас другая совсем, менталитет другой, ну, цивилизация другая. Поэтому это все не работает и не принимается. И я об этом говорю, что надо. И вот и тут же мы свалимся опять в проверенные вот эту регистрацию. Мы в нее уперлись и никак не можем из нее выйти. И вот пока мы не начнем, да, и все это надо сделать быстро, по русской традиции, да, по свистку, по команде начальника. А ведь все, что сделано, вот эти вот все нормы, да, европейские, собственно, и американские, они были исторически рождались, эволюционно, столетиями, а нам все надо сделать сиюминутно. И мы не хотим работать и думать об этом. Вот в чем беда наша, а надо садиться и так, знаете, как щепочка к щепочке, так, такой рутинной работой заниматься и создавать эти новые институты применительно к нашей цивилизации, к нашим обычаям. Вот в чем проблема, а я вот никак не могу увидеть. И, собственно говоря, мы как фонд, да, и как я был замдиректором еще, мы высказывали целый ряд тогда предложений, и сейчас мы дальше их прорабатываем. Да, для нас, которые бы позволили бы нашу бы цивилизацию, наше государство укрепить и развить, и чтобы миграционные процессы служили развитию России. И вот, собственно говоря, в чем проблема-то главная, а не в том, что там, ну, я даже не хочу там затрагивать то, что было сказано, на мой взгляд, это очень далеко от тех проблем, которые стоят перед миграцией. Я уже не говорю о том, что даже, вот он начал говорить о ЖКХ. Вот простая проблема, да, ЖКХ. Проблема, которая у нас почему-то заняла центральные вообще каналы телевидения и газет. Кто будет дворником? Ну, смешно, конечно, если мы заставлять будем российских граждан дворником. О, какая заслуга там, да, в 21 веке пойти дворником работать. Но почему это происходит? Да потому что это должно решаться на местном уровне. Если народ не будет принимать участие вот в муниципальных, так сказать, делах своих прямым образом, так и будет продолжаться. Если руководитель муниципального округа не будет отвечать за межнациональные отношения на его территории, не будет чувствовать настроение народа местного, то мы и будем говорить про дворников еще 150 лет, и ничем не кончится. Еще раз говорю, новые институты и новые механизмы, они есть. Их надо просто реализовывать смелее.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотела сказать о выступлении депутата Государственной Думы. Волосы дымом встают. И это в Государственной Думе. Ну, одно только может извинить, что он поет, придет другой, он будет петь другую песню. Но вообще-то у нас фашизм на пороге. Если у нас это в Государственной Думе.
Марина, и у нас я уже основные... не в Государственной Думе, я в Общественной палате, и в данной ситуации я высказываю мнение, которое вот и те взгляды, которые сформировались в обществе.
Основной вопрос у нас идет о честных выборах. А у нас, наверное, основной вопрос надо ставить. Основной вопрос о наступлении фашизма в нашей стране. И это главный вопрос. Если у нас президент и его, так сказать, пардон, подчиненные, вот это могут официально говорить на весь народ, по радио.
Видите, Максим, подозревают в ксенофобии все-таки эту позицию. Вам слово.
Ну, никакого отношения статья Владимира Путина к фашизму не имеет. Наоборот, он всячески критикует нацизм и любое проявление ксенофобии. Он говорит о том, что Россия является открытым домом для всех народов, и для постсоветского пространства, и для людей, которые живут в Европе, но в доме, в любом, нужно соблюдать правила. Мы же не заходим в гости и не кладем ноги на стол. Да, может быть, в Америке это и принято, но у нас как-то не принято. Да, мы не прыгаем там на кровати хозяев и так далее. То есть существуют определенные правила, нужно уважать культурные традиции тех людей, которые живут. Вообще надо уважительно относиться к друг другу. И я абсолютно не согласен здесь с Мариной по поводу дворников. Ситуация очень простая. Платите 30 тысяч рублей за... То есть столько, сколько реально выделяется с бюджета, не накручивайте три цены. И граждане России из Рязанской области, которые получают 10 тысяч рублей, спокойно приедут. Но бытует мнение, в том числе внутри, в общем-то, наших органов, там, Федеральной миграционной службы, если мы привезем своих российских граждан, мы их потом из Москвы не выдворим. Вот пусть лучше мы привезем таджиков, и потом им пинка под зад, как вот действительно говорила Графова. Эти люди выходят голые на улицу, а что им делать? Понимаете, они не видели, у них нет денег, им хочется есть, они не видели женщин по несколько лет. Побывайте на Красной площади, зайдите внутрь толпы. Я не знаю, как в этом году, но я регулярно встречал 12 лет подряд на Красной площади. Во что превратилась Красная площадь, символ нашей страны? В новогоднюю ночь это страшно, потому что руководители фирм строительных вешают замок, не ставят елку, не приглашают Деда Мороза, а выгоняют их просто-напросто на улицу. И в этом коррупция. А по поводу культурной идентичности, у меня вопрос к тому же самому Подставнину Вячеславу. А что является признаком культурной идентичности? Не русский ли язык? Так почему люди, которые получают российские паспорта, не говорят на русском языке? И неужели не надо заниматься именно этим? Какие палочки надо складывать друг к другу? И какие институты эфемерные нужно создавать, если все очень просто и понятно? Если человек приезжает сюда, на территорию России, он должен как-то изъясняться. Мы должны говорить на одном языке с таджиком, который, в общем-то, приехал сюда и решил здесь жить и работать в первую очередь. А если он этого нет, если мы друг друга не понимаем, отсюда и возникает страх. Вот этот страх надо разрушить, прежде всего, и понять, что они такие же люди, и взаимоуважительно относиться друг к другу. Цивилизованные формы, которые выработаны во всем мире, нужно применять в том числе и в России. Не надо закрываться и говориться там, закрываться своей самостью и говорить о том, что вот мы такие, мы другие совершенно. Надо смотреть, что в мире в том числе лучшее выбрано. Так делал Петр I, когда проводил модернизацию страны, так делали все. Не надо этого бояться. А когда мы говорим, вот мы что-то такое изобретем, покрутим у виска и придумаем нечто такое, то, что никто не придумал, при этом у нас, при этом под этот шумок делаются колоссальные состояния, расцветает этническая преступность. Почему случилась Манежка? Потому что приехала диаспора, дала денег милиции и забрала своих людей, которые совершили преступления. Народ выступает против этого. Не должно быть именно таких вещей. И Путин об этом говорит в статье. Это не фашизм, это взвешенная политика. И это бесстрашие, с которым глядит этот политик в лицо тем реалиям, которые возникают во всем мире, в лице неопределенности, индивидуализации, которая захватывает все, и просто нереальных каких-то миграционных потоков, которые захлестнули Россию и весь мир. Вы бывали в Париже? Я туда съездил. Я не увидел там ни одного человека в супермаркете. Я хотел увидеть француза, я этого не увидел. Зачем нам повторять ошибки европейских стран? Мы должны, естественно, оградиться от этого. Мы должны понять, что у нас должна быть взвешенная политика. Но, к сожалению, коррупция, она все поглощает. И мы имеем совершенно другую картину, нежели мы... То, что мы сейчас обсуждаем в студии. Если мы не выработаем правила игры, то мы просто-напросто получим второй Париж, и через некоторое время у нас депутаты, приезжие таджики станут депутатами так же, как это происходит в европейских парламентах, и начнут уже шантажировать, как они привели к власти Саркози, когда они пришли, разгромили Париж, Ракаи, а потом пришел добрый полицейский. Это на самом деле все делается руками Соединенных Штатов Америки. Европейские столицы контролируются Соединенными Штатами Америки и вот этими апологетами мультикультурализма. В любую секунду Брюссель, соотношение 2 миллиона молодых агрессивных арабов, там, марокканцев, и всех остальных, и 700 тысяч инфантильных фламандцев и валлонцев. То есть в любую секунду власть может оказаться в руках этой безумной городской толпы.
Ну, между фламандцами и валлонцами есть и своя группа противоречий. Слушаем вопрос из Рязанской области, который часто упоминают сегодня, от радиослушателя Дмитрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рязанская область. Я вот, конечно, понимаю таджиков, там, узбеков, что у них нет работы, вот, им надо кормить семьи. Но вот я думаю так, что не заряжают мою здесь зарплату. Объясню, почему. Вот для меня работает токарем. Дворнику платят 5 тысяч, мне платят 7, или там 10. Вот если платили бы дворнику, как сказали, что им поделяют 30 тысяч рублей, да, на их подлетание, то я пошел в дворники из токаря. Тогда пришлось работодателю моему, где я работаю токарем, повысить мне зарплату не 30 тысяч, а 40. Вот так я думаю.
Совершенно верно, я согласен.
В слово Лидии Графовой, как по-вашему, есть ли смысл вот именно на низкооплачиваемые профессии приглашать мигрантов, на которые могут претендовать коренные россияне?
Скучный и такой банальный спор. По-моему, господин Мищенко ярко иллюстрирует, какие настроения рождает статья, которую мы обсуждаем. пришел подтверждать, что я говорила. Только ему кажется, что он со мной спорит. Я говорю о том, что миграция сегодня в нашем, коррумпированном, до микро, элементов государстве, это бездонный клондайк для коррупции. Как же капельку понимать, что ты говоришь. Но разве это мигранты виноваты в том, что им пишут 30 тысяч рублей, а платят 7 или 10? Или что человек, не знающий русского языка, вдруг получается с паспортом. Русский возвращается в Россию по 10 лет. Я говорю, у меня были в российской газете несколько публикаций, 3 о том, как русского, вернувшегося в Россию, выдворяют из России за то, что он вот эту вот регистрацию не смог из-за всяких бумажек, из-за отсутствия бумажек получить. Понимаете? Разве это непонятно, что все, вот все, что делается вот вокруг мигрантов, что все это вина коррупции? И вот эти вот Москва, конечно, Москва перенасыщена, понятно. Говорят, кварталы, целые кварталы по наехавшим. Да кто же им продает все это? Как 24, вы знаете, мы спорим 21 год про одно и то же. Да, действительно, проводились эксперименты, там даже журналисты пытались устроиться дворниками, их не пускала коррупция, которая берет себе 4/5 зарплаты этого несчастного человека, который, между прочим, еще позавчера был нашим соотечественником, который приехал сюда и готов день и ночь работать для того, чтобы прокормить свою вообще погибающую от голода семью. И, кстати говоря, что тут вообще спорить, неужели непонятно, что Россия по-прежнему ведь хочет сохранить влияние на евразийском континенте? Но если не будут мигранты посылать эти жалкие гроши, этот рубль вместо 6 оставленных в свои страны, то там будет такое, что России с ее границами не поздоровится. Я вообще поражаюсь, конечно, странной логике господина Мищенко, с чем он спорит. И вообще, понимаете, вот то, что говорит Поставнин, ведь речь-то идет о чем? Речь идет о том, что действительно до такой страсти, вот сейчас это, кстати, господин Мищенко ярко продемонстрировал, он, кстати, выражает мнение большой части электората. Электорату понравятся очень многие части этой статьи. Кстати говоря, в статье-то все правильно говорится. Ведь все правильно, неужели кто-то будет говорить, что лучше быть бедным и больным, вместо того, чтобы быть богатым и здоровым? Это же смешно. Но эти вот наивные банальности, которые повторяются, они вот, понимаете, каким-то образом все вот как-то вот направляется в сторону, чтобы понравиться только тем, кто будет голосовать. Да, сейчас все совершенно обезумели, думают только о том, чтобы вот выборы прошли, да, все, можно успокоиться, выборы будут нормальные, Путин будет нашим президентом, но сколько же жертв на пути к этому трону приносится в людских душах, а то, что происходит в душах, то, что происходит в настроении общества, та ненависть, которая сегодня, меня, например, пугает, та ненависть, которую мои либеральные коллеги, я журналист, вот взбадривают по отношению к Путину, потому что ненависть, которая царствует в обществе, она ничего хорошего не принесет, потому что вообще жизнь, знаете, как маятник, качнувшись справа, качнется влево. Скоро вообще большая часть народа возлюбит Путина за то, что на него так с такой ненавистью, агрессией нападают. Так вот, что касается ксенофобии и всех этих банальнейших примеров с дворником и так далее, пора понять, что нельзя с больной головы, понимаете, на бедную, совершенно подставленную под меч голову мигрантов все сваливать. Понятно же, что кто виноват, кто продает паспорта. Неужели непонятно? Кто этого не знает?
Сотрудники миграционной службы федеральной. паспорт стоит примерно 30 тысяч рублей. Помогают им такие же фонды, вот, которые возглавляют. Под видом фондов диаспоры продавливают
спасибо, такие вещи. Спасибо, вы сказали много комплиментов. Я вам очень благодарна за комплименты. Спасибо вам.
Может быть, я высказываю какие-то вещи резко. Извините, может быть, я действительно как-то... Мы здесь спорим, и я отстаиваю свою позицию.
У вас ее нет.
У меня позиция есть. Знаете, мой дед строил в Туркмении Каракумский канал. И на этом канале работали те дворники, которые сейчас работают здесь, они убирали хлопок, понимаете? И Путин в своей статье об этом говорит. Нам надо создавать там рабочие места, у них там в Таджикистане, на Кавказе и так далее. Нам надо там закреплять людей, чтобы там развивалась экономика. А если мы всех сольем в один котел, в Москву всех засунем, понимаете? У нас Москва и так уже задохнулась в пробках, и просто тут я не понимаю, что происходит, передвигаться по Москве, кроме как на метро, другого варианта нет. И в этой статье как раз-таки даются рецепты, понимаете, вы сами соглашаетесь, что многие вещи обсуждаются правильно. Мы не должны, естественно, этих людей бросать, но идти по простейшему способу превращать их в деньги, как это сейчас делают большинство людей в бизнесе, в строительном и всем остальном, мы не имеем права. Мы должны идти туда, как это делает всегда Великобритания, которая выносит, отправляет своих юнцов там за рубеж, и они там создают бизнес, развивают и так далее. Мы должны точно так же экспортировать нашу культуру и наш бизнес на эти территории, и там создавать хлопковые поля, каналы и все остальное, создавать инфраструктуру, и чтобы эти люди работали и создавали свою прекрасную территорию, чтобы мы снова возродились и воссоздали тот самый Евразийский союз, о котором так много в последнее время говорят. Поэтому я считаю, что статья абсолютно выдержана. Путин критикует фашизм, Путин критикует ксенофобию и нацизм. Это несколько раз упомянуто в статье, при этом он дает четкие рецепты. Мы должны сделать Россию открытым, гостеприимным домом, но мы не должны позволить людям заходить в этот дом с грязными ногами и, в общем-то, пачкать вокруг стены. Иначе нам самим будет неприятно в этом доме жить и оправдывать имперской политикой грязные улицы, в общем-то, разбитые туалеты, еще что-то, мне кажется, это совершенно неправильно. От этого надо уходить. Мы такие великие, погрязли в пьянстве, в разврате, но при этом великие. Вот это мы не должны затуманить глаза и, в общем-то, попытаться людей, которые занимаются болтологией, увести нас. Надо приводить свой дом в порядок и устанавливать реальные правила, которые в этом доме будут соблюдать все остальные. И тогда, в общем-то, Россия будет мощным, красивым, сильным государством.
Вопрос Вячеслава Поставнинова. Можно ли подытожить нашу дискуссию так, что даже национальный вопрос в России и тот упирается в коррупцию?
Знаете, да, абсолютно правильно, да. Вот это, кстати, да, вопрос номер один, да. Коррупция у нас, собственно говоря, сводит на нет любые усилия даже наших самых первых людей, к сожалению, да. Хороший порыв, и все, как мы видим, да, на исполнительском уровне, конвертируется в деньги, причем которые идут в карман конкретным людям. Но мне хотелось еще пару слов буквально сказать, тут тоже совершенно замечательно сказала Лидия Ивановна, да, вот мне так нравится, как этот человек говорит, но еще больше мне нравится, что она делает. Она единственный человек, который за каждым конкретным русским человеком, который пострадал от наших там миграционных служб, например, я говорю, кто вернулся из других республик, бежал, она поедет к нему, она поможет ему своими статьями замечательными. Вот этот человек осуществляет конкретную работу по укреплению нашей государственной, конкретную заботу проявляет о наших, прежде всего, русских, как ни странно, которые находятся в большей ущемленном положении. Вот. Это вот замечательно. А слова, которые говорит вот Мищенко, мне вот сейчас напоминает, знаете, я согласен, сейчас вот у нас такой есть известный эксперт, ученый Мукамиль Владимирович, там, доктор наук, Академии наук, он сказал, что надо запретить политикам говорить о миграции в СМИ. Вот сейчас я слушал, со смехом говорю, я с ним не согласен, дискутировал, а теперь мне кажется, а, наверное, он прав вообще. Иначе мы ничего не решим, а сделаем только хуже. Я хотел бы сказать, господин Мищенко, он знает, что сейчас происходит, например, с русскими, в основном с русскими, что изъяли 70 тысяч паспорта у наших русских, российских граждан русской этнической национальности изъяли. Совершенно непонятно, что он знает, он занимается этой проблемой. Нет, он даже об этом не знает. А Лидия Ивановна занимается этими проблемами, с этими людьми, ездит, доказывает, в судах участвует. Вот подвижническая деятельность настоящего русского человека. И вот этот вот человек из Рязани, да, токарь, который говорил, совершенно справедливо, нам не надо каналы рыть в Туркмении. Нам надо обеспечить наших граждан достойными рабочими местами. И чтобы этот токарь не дворником шел за 30 тысяч в Москве, а чтобы он на рязанском заводе каком-нибудь мощном, современном, получал не 30 тысяч, а 50 или 60 тысяч. Вот, вот чего достоин. И не надо здесь собирать в Москве с Рязанской, Смоленской области. Мы так всех как пылесосом затянем. У нас и так уже между Москвой и Санкт-Петербургом уже такая пустыня. Надо там организовывать рабочие места, достойные нашей великой страны. Хорошо, что об этом говорит, что на 25 миллионов мы с Борисом Титовым обсуждали. Да, 20 миллионов современных рабочих мест. Да, это сделают это будет замечательно. Но это конкретная работа. А то, что мы сейчас слушали от Мищенко, это бла-бла-бла. И больше ничего. Это работа, свою карьеру. Ему наплевать глубоко и на русских, на выжженных переселенцев, которых 50 тысяч, которые уже 20 лет не могут быть обустроены в соответствии с нашим законодательством. Он даже об этом и не знает. Ему наплевать. Ему главное сделать собственную карьеру. Вот это меня так беспокоит, так меня это пугает. Действительно, коррупция и карьеризм нас могут погубить. Вот так.
А у кого это 170 тысяч паспортов отобрали?
У наших граждан. Вот тех, кто сейчас здесь работает уже по 20 лет, которые, например, приехали из Казахстана, Узбекистана, они бежали от преследований всяких по национальному признаку, ну, в 90-х годах.
А кто отобрал? 80-х.
ФМС. Я был противником категорическим, сейчас противником этого. Это надо было додуматься, чтобы это сделать.
То есть вначале выдали, а потом
да,
отобрали.
Да, выдали, проверили, выдали, а теперь решили еще раз перепроверить. Я уже не буду касаться этой темы. Хорошо изложено в докладе Лукина. Я уже неоднократно об этом заявлял и в прессе, и в ВИИ. Это уж...
Я готов заняться этим вопросом. Если вы мне предоставите информацию, я как член общественной палаты готов разобрать эту ситуацию. Но мне кажется, что все-таки что-то вы там не договариваете. Я знаю, что эти паспорта продаются в регионах, и люди, покупающие их, они не владеют русским языком. Эту публику я знаю хорошо.
Давайте,
и с этим процессом надо бороться.
На этой ноте закончим.
То есть те, кто владеет русским языком, но я готов разбираться. Я думаю, что мы посотрудничаем с вами и с людьми.
Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Статью Владимира Путина «Россия. Национальный вопрос» обсуждали наши гости. На волнах редактор программы Андрей Трухан. У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Шествие за честные выборы 4 февраля. Что планируется?
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн. О кадровых новациях в администрации президента.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Язунков. О нескончаемых выборах в Петербурге.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».